Впоследствии я сделал открытие, что эти подчас удобные формы могут быть по меньшей мере увертками, под которыми скрывается ваш собственный чистейший эгоизм. Вот почему я решил писать не личную биографию, а серию очерков о самом Севере. Однако в настоящей книге я решил допустить в небольшом количестве честно стоящее на своем месте естественное, безуверточное «я». Серая сова получал множество предложений продать Джелли Ролл. И всем он должен был постоянно объяснять, что есть вещи непродажные, и никакие деньги никогда не соблазнят его расстаться с любимым зверьком. Одно из таких предложений было от лица, жившего в ближайшей деревне, Нотр-Дам-Дюлак. По его приглашению, конечно, без всякого намерения расставаться с Джелли, серая сова навестил его. Он оказался горбуном и занимался дрессировкой животных. У него было что-то вроде цирка, благодаря которому он и существовал. Цирк состоял главным образом из собак. Некоторые из них танцевали, а одна могла ходить по натянутой проволоке. Еще у него был солидных размеров медведь, умевший вертеть ручку шарманки и ездить на трехколесном велосипеде. Медведь мог и ружье носить на плече, и падать после пистолетного выстрела, делая вид, будто умер, и по приказанию опять воскресать. А все вместе, и медведь, и собаки, могли под граммофон танцевать. Чтобы следить за порядком танцев, горбун тоже ходил в кругу между животными, и казалось, будто он вместе с ними танцует. Горбун был пониже медведя, и оттого казалось, что странными танцами руководит медведь. В темной, плохо освещенной галерее эти танцы производили несколько жуткое впечатление. Горбун был широко известен под кличкой «Горбун из Нотр-Дам», и многим казался довольно жуткой фигурой. Но при ближайшем знакомстве в нем открывалась самая нежная, самая добрая душа, так что нельзя было сомневаться в его словах, что всех результатов с дрессировкой животных он достигал только добротой и терпением. Самым замечательным в его представлениях был непринужденный, почти неслышный голос, которым он пользовался. Так что слепое повиновение животных было похоже на сотрудничество, вольное соучастие. Вскоре человек этот умер, и опасение, выраженное им перед смертью, оправдалось. Его зверинец был расформирован, и животные рассеялись. Медведь, отпущенный на свободу, решительно отказывался жить в лесу, и сколько ни прогоняли его, все возвращался в старый дом, пока не был убит трусливыми крестьянами. Около этого времени пришло, наконец, письмо от Анахарео. Все шло там у них хорошо, если не считать чувство одиночества, с которым, в свою очередь, и серая сова познакомился. Отправляя это письмо, Анахарео готовилась отплыть в тяжело нагруженном каноэ на озеро Чиба-Угамау за 200 миль на север от железной дороги. В городе Квебеке, рассказывала Анахарео, были приключения. Давид пропал где-то в бесчисленных тавернах. Прождав его возвращения 2 дня, Анахарео наконец собралась его разыскивать и расспрашивала в каждой пивной. Конечно, его прекрасно знали везде, и в последний раз, когда его видели, он был порядком таки навеселе. Учитывая его церковные наклонности в этих случаях, она искала его и в церквах, и обошла все, начиная с самых больших. Нигде не было никаких следов, ни в церквах, ни в пивных. На очереди были полицейские пункты, и там о Давиде никто ничего не слыхал. И, наконец, она нашла его, измученного, голодного, на железнодорожной станции. Оказалось, что Давид до того доходился по тавернам, что потерял всякое представление о времени. Он почему-то решил, что опоздал к тому поезду, на котором Анахарео уехала без него. Испуганный этой ужасной мыслью, он бросился в первый попавшийся поезд без билета, без денег, без снаряжения. Притом поехал и проехал 60 миль, совсем даже и не в том направлении. Поняв свою ошибку, он выскочил из поезда и так вот кое-как добрался. Серая сова вспотел, читая эту историю, но, поняв из письма, что они теперь уже в лесу, уже в лодке успокоился, в лесу равных Давиду не было.